Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. В студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую всех слушателей, всех, кто настроен на 91,5 FM. И в начале программы расскажем, как мы проведем ближайшие 45 минут.
18.30. Продолжим знакомить вас с интервью Захаром Прилепиным, писателем. Он побывал в нашей студии накануне, но беседа получилась столь обширной, что разом мы ее не смогли вам представить. Поэтому вот еще один фрагмент. В 18.30 мы поговорим с писателем Захаром Прилепиным, собственно, о писательстве.
Ну, а в 18.15 расскажем, как идет реализация программы переселения из аварийного жилья в Иркутской области. Выяснилось, проблем очень много, особенно в Братске. Губернатор разбирался, в чем там проблемы.
Ну, а теперь к новостям. Традиционно сначала с новостей. Иркутская область впервые стала лидером медиарейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Это третий медиарейтинг. Вот такой уже составляет проект «Медиалогия». Компания «Медиалогия» совместно с агентством стратегических инициатив. В пятерку наиболее успешных регионов также вошли Челябинская, Свердловская, Нижегородская области и Республика Татарстан. Правительство Иркутской области, пресс-служба сообщает, что губернатор региона Сергей Левченко ставил такую задачу – повысить инвестиционную привлекательность региона. В частности, в течение 3 лет в область должно войти по этому показателю в первую тридцатку субъектов РФ. Ну вот, в настоящее время для улучшения инвест-климата в регионе в условиях экономического кризиса применяются разные меры, нам сообщают. Это и поддержка малого и среднего бизнеса, это устранение административных барьеров, обращают внимание на расширение перечня механизмов разработки инноваций для предприятия, есть снижение миграционной убыли. Ну и вроде бы все вот это дает свои плоды. Лидирующие позиции в медиарейтинге «Медиалогии» связаны с крупными событиями, инициативами, положительно повлиявшими на предпринимательство. И вот сообщают нам в пресс-службе, что практика демонстрирует, что когда в регионе предприниматели на постоянной основе получают подробную информацию об изменениях в деловой среде, то и бизнес-климат улучшается, и меняются предпринимательские настроения.
Ну, интересно, что поднялась Иркутская область с 10 на 1 место. Такой достаточно мощный скачок, в том числе благодаря инвестиционному посланию губернатора Сергея Левченко. А сейчас правительством региона ведется работа по исполнению поручения этих посланий. Но, кроме того, действуют рабочие группы проектного офиса по улучшению инвест-климата в нашем регионе. Но работа вовсю идет.
Да, а сейчас губернатор находится в Республике Корея, принимает участие в презентации Иркутской области. Целая делегация от региона во главе с губернатором туда отправилась. И там и заместитель губернатора Владимир Дорофеев, и зампред правительства Логашов, и министры эконом-развития, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, руководитель агентства по туризму там же, представитель МИД России в Иркутске. Ну и темы соответствующие намерены обсуждать. Да, вот как раз по профилям тех самых министров, которые там присутствуют. И во время визита в Корею запланирована также встреча губернатора с руководством Корейской ассоциации импортеров, вице-президентом Национальной федерации сельскохозяйственных кооперативов, губернатором провинции Кёнсан-бук. Вот, и ожидается также подписание ряда протоколов о сотрудничестве.
Ну и о происшествиях еще расскажем. На Байкале сотрудники Роспотребнадзора сегодня выявили еще один нелегально открытый кемпинг. Палаточный лагерь называется «Святослав». Он расположен в устье реки Бабхи в Слюдянском районе. Там отдыхают подростки, которые готовят к службе в армии. Марина Юфа – это заместитель мэра муниципального образования Слюдянского района по социально-культурным вопросам, пояснила нам, что раньше в этих сборах участвовали только совершеннолетние. Ну а теперь привезли детей, а значит, надо было получать разрешение на открытие, как положено, всем детским палаточным лагерям. А Марину Юфу послушаем.
Сборы-то они бывают разные. В прошлом году они заезжали, у них все дети были совершеннолетние. То есть там 2 17-летних было, все остальные старше 17 лет. И у нас как будто бы к ним вопросов не было. Сегодня полиция проверяла, заехали 17 несовершеннолетних детей. Откуда вода, непонятно откуда. Вообще палаточные лагеря, к ним очень серьезные требования. И я, как председатель межведомственной комиссии, очень не хотела бы, чтобы на территории Слюдянского района были палаточные лагеря. Но у нас в Мурино тогда был лагерь палаточный, сибирский первопроходец. Но условия там были просто идеальные. У них и генератор было, освещение, душевые. Ну, то есть все то, что мы видели сейчас в Святославе, это, конечно, ужас.
И в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области подтвердили, что к ним не поступало никаких уведомлений о месте размещения этого лагеря, о сроках открытия, о заезде детей, которое должно быть направлено не меньше, чем за один месяц до начала работы. А лагерь также не внесен в реестр учреждений здравоохранения Иркутской области. Но и выяснилось, что в Святославе не проводили вообще обработку территории от клещей, а не было договоров на поставку продуктов, а привозной воды тоже нет, и не согласовали меню, а для воды использовали емкость из-под пеногасителя. Но я напомню, что накануне стало известно о незаконно открытом лагере «Солнечный берег» в Ольхонском районе. Там отдыхали 70 детей из малообеспеченных семей. Половину отправили по домам, а 35 школьников продолжили отдыхать в соседнем лагере.
А вот если бы не трагедия в Карелии, вот все это как-то вскрылось
вопрос,
бы?
Вопрос.
21 тысяча гектаров леса сейчас горит в Иркутской области. Площадь пожаров в тайге выросла почти в полтора раза. Сегодня для тушения пожаров в регион направили дополнительную группировку, на этот раз из Забайкальского края и Омской области. Сообщается, что прибудут к нам 108 человек Федерального резерва авиапарашютной службы. И в зоне применения авиационных сил сейчас действует 16 пожаров. Синоптики нам не обещают пока дождей, да?
Пока не обещают. Солнечно, выходные тоже, говорят, будет достаточно тепло. Еще о происшествиях. Выяснилось сегодня, что в Иркутской области 18 человек заразились трихинеллезом. И все случаи в одном городе произошли. Это Усолье-Сибирское. А после эпидемиологического расследования стало ясно, что причина заражения – это мясо медведя. Оказывается, что охотник из Усолья еще в мае вполне легально убил медведя и закоптил мясо, но не проверил его в ветнадзоре, рассказала Светлана Каурова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Кто-то кому-то продал, кто-то отдал, кого-то угостил, семья поела, кто-то знакомые, родственники, кто-то приезжал, там друзья, вот и все.
И спустя какое-то время все 18 человек почувствовали себя плохо, обратились в больницу. Когда диагноз подтвердился, врачи сразу же сообщили об этом в Роспотребнадзор. А всем заболевшим от 18 до 40 лет, они находятся в больнице, в тяжелом состоянии, никого нет. И это радует, потому что вовремя успели обратиться, заболевание очень опасное.
Заболевание опасное, летального исхода. Сообщают медики, что протекает очень тяжело, и при несвоевременном обращении к врачу возможны тяжелые последствия, даже гибель людей. Короткая реклама, выпуск новостей. Вернемся в эту студию через 4 минуты. Продолжим знакомить вас с событиями дня.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Здравствуйте,
вечер,
уважаемые слушатели. Продолжаем вас знакомить с событиями дня.
И сейчас речь пойдет о программе переселения из аварийного жилья. Сергей Левченко, губернатор Иркутской области, на заседании президиума правительства региона заявил, что мэры территории обязана взять под личный контроль реализацию этой программы. Она действует с 1 января 2012 года. Выяснилось, что есть серьезные проблемы в области. А сейчас Иркутская область занимает первое место среди всех субъектов России по количеству аварийного жилищного фонда. Объем более 500 тысяч квадратных метров. А в таких домах проживают 33 тысячи человек. На заседании отчитались руководители трех муниципалитетов, где сейчас под угрозой срыва сроки реализации этой программы. Это Усть-Илимск, магистральное муниципальное образование Казачинско-Ленского района и Братск. А при этом в Братске по программе за 2015-2016 год не заключили контракты почти на 27 тысяч квадратных метров из 40, это 66% от объема строительства. А по этапу программы за 2016-2017 год контрактов нет абсолютно на весь объем. Это 93 тысячи квадратных метров. И вот Сергей Левченко, губернатор Иркутской области, выяснял у заместителя мэра Братска по городскому хозяйству и строительству. Это Николай Пастушков. В чем же проблема? И вот этот диалог сейчас предлагаю послушать.
Вы проваливаете эту программу. Самые плохие показатели в программе у вас из всей Иркутской области. То, чего я от города Братска не ожидал, откровенно говоря. Поэтому, так сказать, вытягивайте из области и один способ, и другой, и третий, и пятый, и еще, говорит, давайте помогайте. Вы не на то настроены. Понимаете, вы запутались с земельными участками и сейчас собираетесь торговать в декабре месяце следующий этап, а когда будет построено? Вы же заранее идете на провал. Неприглядная картина. Вы сами-то понимаете, что...
Мы понимаем, что это очень серьезная вещь, и эти обязательства, которые стоят перед нами, они очень серьезные. Мы это понимаем.
дело даже не в обязательствах. Вот у меня создается впечатление, повторяю, что вы не там ищете. Не там, где потеряли, а там, где светло. Вот светло здесь, вот вы здесь и ищете. Дайте это, дайте это, дайте это, дайте это. А на 90%-то искать надо у себя причины.
Мы уже не ищем причины, мы ищем возможности, чтобы выполнить эту программу.
Почему вы в декабре месяце собираетесь разбираться с землей? У вас есть такие примеры, когда вы за полгода, после того, как решите вопрос с земельным участком, вводите жилье?
Я, может быть, не совсем корректно сказал или меня неправильно поняли. Я сказал, что в декабре закончатся конкурсные процедуры по заключению контрактов на строительство жилья.
Вот и я про это говорю. Вы в декабре месяце контракт заключаете, и через полгода объект будет сделан. У вас такие собственными силами и собственными возможностями, такие примеры есть за последнее время?
Ну, у нас есть примеры, когда, правда, это дома чуть меньше этажности, когда мы их строили за 6-8 месяцев.
Вот именно, чуть меньше этажности. А с учетом того, что вы сейчас полностью рассчитываете на силы из-за пределов Братска, потому что в Братске, оказывается, ничего нет, ни строительной базы, ни строителей не осталось. Вот что прискорбно.
Ну, к сожалению, не совсем так. Я сказал о 60 тысячах квадратных метров, которые мы будем пытаемся
это
строить.
Это половина из 120.
Да.
Половину город Братск делает, а вторую половину ай-яй-яй.
Ну, Сергей Владимирович, когда составляли программу переселения из ветхого и аварийного жилья, она была рассчитана до 25 года. Братск исходил из того, что в год будет строить по 10-15 тысяч квадратных метров. После этого, знаете все, был указ номер 600, который обязал строить до 2017 года.
Вот, Петрович, вы же братчанин, да?
Да.
Вот называете цифры Братск 10-15 тысяч. Ну, не стыдно?
Ну, Сергей Петрович, наверное, стыдно. Когда был Братск гремел, то строили по 250 тысяч квадратных метров в год.
Ну, вот ваши соседи и другие города 10-15 тысяч осиливают. Так и города ничуть не сильнее вас. Но осиливает. Ну что у вас случилось-то? У меня уверенности нет, Николай Петрович. Вот такое, так сказать, ощущение, что все это у нас как-то так на песке.
Ну и Сергей Левченко отмечает, что область со своей стороны выполнила все обязательства перед муниципалитетами, ввели механизмы приобретения вторичного жилья, а также увеличили стоимость возводимого квадратного метра. Министр строительства региона Светлана Свиркина пояснила, почему же Иркутская область не смогла рассчитывать на финансирование из фонда содействия реформированию ЖКХ.
Все мы с вами прекрасно знаем и пишем, да, что в Иркутской области самый большой аварийный фонд. Немного недалеко от нас ушло Кемерово, 420 тысяч квадратных метров, но у Кемерово были подготовлены субъектом все документы, и целиком субъект финансируется с участием средств фонда. У нас в свое время, хоть и был такой огромный аварийный фонд, муниципальные образования отнеслись, мягко выражаясь, к этому, ну, пусть не с прохладцей, но очень так это легко. И в результате весь наш аварийный фонд, то есть все 570 тысяч, мы не смогли просто-напросто в свое время подтвердить в фонде. Поэтому мы и вынуждены 100 тысяч расселять вот за счет областной программы и выискивать эти наши деньги, и 50 тысяч, слава богу, у нас есть программа еще по БАМу.
Губернатор поручил председателю правительства Александру Битарову организовать оперативное совещание по ситуации в Братске с обязательным присутствием мэра территории Сергея Серебренникова. Губернатора еще раз послушаем.
Ситуация провальная. Я думаю, что бы кто тут ни говорил, мы это все прекрасно понимаем. Остался год, а половина, как минимум, в подвешенном состоянии. Не знаем, кто будет строить, не знаем, сколько нужно денег добавить, и не знаем, где мы будем строить. И проектов нет.
Министерство строительства совместно с Министерством финансов Иркутской области поручено рассмотреть возможность выделения недостающих средств на выполнение программы. А главы территории теперь будут каждую неделю отчитываться об исполнении всех этапов программы в Министерстве строительства региона.
Ну а далее новости сферы высшей школы. Сегодня Иркутский государственный университет направил в Министерство образования и науки России предложение объединить в институт факультет филологии и журналистики вуза. Это вот сейчас у ЕГУ существует. И филиал Московского государственного лингвистического университета, бывший ИНЯС. В настоящее время находится в процессе ликвидации. Рассказал об этом ректор Иркутского госуниверситета Александр Аргучинцев. Он подчеркнул, что это предварительное предложение. Окончательное решение, оно понятно, за Миноборнауки. Предложение на заседании в вузе было поддержано единогласно. И вот что рассказала декан факультета филологии и журналистики Иркутского госуниверситета Марина Борисовна Ташлыкова.
Поскольку у нас последний ученый совет большой в этом году, ученый совет Иркутского университета, и поскольку мы вынуждены принимать людей, которые работали в Иньязе, на работу, мы были обязаны сейчас предложить некоторые варианты решения этого вопроса. Но само решение этого вопроса зависит от того, как отнесется к нашему предложению министерство. Пока это ничего не значит, кроме предложения.
Но в случае положительного разрешения вопроса в структуру нового института предполагается ввести два факультета. Это, собственно, факультет филологии и журналистики, а также факультет иностранных языков. И как тебе такое предложение и решение?
Мне интересно посмотреть, как будет правда, что в итоге получится, потому что, ну, филология – это тоже изучение языка, и иностранные языки – это где-то рядом. Посмотрим.
Мне кажется, да, могло бы получиться.
Ну, мощный, а дальше, институт. Да, далее в программе тоже важные новости. В начале лета изменился закон о регистрации прав на недвижимость. Теперь все сделки нужно оформлять у нотариуса. Как это сделать? Какие документы нужно предъявить нотариусу? Сколько это будет стоить? Все подробности в нашем сюжете.
2 июня вступили в силу изменения в федеральный закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По новым правилам, любые сделки с недвижимостью с участием несовершеннолетних и ограниченно дееспособных граждан теперь нужно оформлять у нотариуса, рассказывает Евгений Воробьев, президент Нотариальной палаты Иркутской области.
Предпосылками к изменениям послужили, наверное, печальная судебная практика в Российской Федерации как раз с оформлением сделок с недвижимостью, что многие люди, особенно малообеспеченные, клей, несовершеннолетние дети, лишались своей этой недвижимостью.
Теперь для оформления сделки продавец с документами, подтверждающими право собственности, и с покупателем обращаются к нотариусу, который делает правовую оценку этих документов. Стоимость оказания услуг фиксирована, и она составляет 0,5% от стоимости сделки. Рассказывает Татьяна Милославская, председатель методического совета Нотариальной палаты Иркутской области.
Установлен предельный, минимальный, максимальный тариф от 300, не менее 300, и максимальная сумма – это 20 тысяч рублей независимо. То есть либо объект у нас, который в 4 миллиона рублей, 0,5%, будет 20 тысяч рублей, либо 40 миллионов. Все равно будет потолок, так скажем, предельная сумма – это 20 тысяч рублей.
Стоит обратить внимание, преднамеренное занижение стоимости на недвижимость с целью обойти налог или проведение сделки дарения вместо продажи может иметь негативные последствия. Рассказывает Евгений Воробьев, президент Нотариальной палаты Иркутской области.
Ты смотришь по кадастровой оценке, квартира стоит 3 миллиона, а они тебе говорят, что мы ее продаем ровно за миллион. Люди занижают цену, договариваются между собой и покупатель, и риэлтор, и продавец. Но самое печальное в этой истории, что если сделка впоследствии по каким-то основаниям разрушится, то речь о возврате будет идти именно о миллионе.
Нотариус несет материальную ответственность за заверение сделки, и он вправе отказать в оформлении документов, если посчитает ее притворной, рассказывает Наталья Милова, председатель комиссии по вопросам наследования.
Нотариус очень большую ответственность несет, и страховки нам приходится оформлять большие.
Передача сделок нотариусу поставит серьезные барьеры для мошенников. Люди смогут рассчитывать на компетентные правовые услуги и страховку.
Но я надеюсь, что эти советы будут полезны всем, потому что так или иначе с различными сделками сталкивается практически каждый житель области.
Ну а подробнее об изменениях в закон о запрете на продажу, дарение и обмен жилой недвижимости без нотариального заверения сделки читайте в ежедневнике «Комсомольская правда» от 29 июня. А далее Захар Прилепин через 4 минуты в этой студии.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях писатель Захар Прилепин. И в этой части программы очень хотелось бы как раз поговорить о писательстве. Еще одна ваша цитата. Вы говорите о том, что для работы мне не нужно вдохновение. И вы знаете, вот тут как ваша читательница, как девушка, скажу вам, что даже бывает обидно вас слушать, потому что вы камня на камне не оставляете от какого-то вот флера, волшебства и магии писательства. То есть вы очень буднично и спокойно говорите о том, что это ремесло, что есть у вас определенное время, когда вы садитесь работать, и только в это время работаете. Все остальное время не витаете в каких-то облаках, не пребываете. Зачем вы вот это все проговариваете? Ведь, ну, простите, с вашими внешними данными, да, с вашим умением подавать себя, если бы вы напустили еще вот этого сиреневого дыма, то и вовсе вскружили бы головы всем читающим девушкам страны, что только прибавило бы вам, разумеется. Вот чего вы нас так на землю?
Да ладно, прекратите.
Трезво.
Я думаю, что вот этот флер, воздушный флер и все остальные вещи, там, о которых вы говорите, они должны, сиреневый туман, он должен происходить от жизни литератора, от того, как он живет, как он формулирует, какими делами он занимается, да, что, на что он, какие поступки он способен. Да. А вот это все, то, о чем вы говорите, вот это все паразитарное, вот эта вся сложность, мучительность литературного труда, оно просто для лентяев, которые нечем им больше отличиться, и поэтому они говорят, вот я пишу кровью своих жил, я страдаю, вот я страшные муки переживаю, общаюсь со словом, ну, потому что как-то людям надо свой статус приподнять. Вот. Мне этим скучно заниматься, у меня много других дел в жизни, поэтому люди, все взрослые, люди понимают, что для того, чтобы какой-то текст написать, это надо сначала колоссальную часть какой-то эмоциональной нагрузки перенести, да, связанных там с весьма пограничными состояниями. Вот это и есть мое вдохновение. Сначала я эти пограничные состояния переживаю, а потом совершенно спокойно это записываю, да. А люди, которые, о которых вы говорите, они делают монтаж, они никаких пограничных состояний не переживают, они просто сразу, когда пишут, у них сразу пограничное состояние, такое состояние самовзвинченного психоза. Мне это все не любопытно.
Тоже довольно трезво. И очень часто вы говорите о том, что склонность к размышлению, к рефлексии, к попытке осмыслить свой путь, она ложная, к человеку ни к чему, как правило, хорошему не приводит. Вы об этом говорите довольно трезво, но нельзя ли вас здесь заподозрить в желании эпатировать? Ведь мы привыкли как-то вот так воспринимать, что писатель – это человек, который в рефлексии пребывает бесконечно, который ищет в себе как раз какие-то вот… И потом он вытаскивает своих демонов, да, и они селятся в его книге.
Ну, это невротики какие-то так делают. Нет, эпатировать совершенно я не желаю. Я просто несколько чуть более радикально все
невротики,
это...
Да?
Да, все это формулирую, да. Все это формулирую, чтобы быстрее как-то дошло, да, потому что, конечно, надо человеку не лишнее, знаете, подумать и порефлексировать, но в целом я вижу, какое колоссальное количество времени люди перегоняют совершенно пустые вещи. Вот им они там 10, 15, 20 лет, они могут думать одну и ту же какую-то мысль.
Я о том, к этому склонна, поэтому меня ударило по голове это ваше высказывание.
Со мной плохо поступила жизнь. Почему меня обидел этот парень? Почему у меня там нет такой работы? Я это замечаю, я просто много передвигаюсь по стране. Я вот вижу, люди сидят в поездах, там, в самолетах, они могут 3 часа, 4, 5 смотреть в окно, они там гоняют какую-то одну мысль.
Вы что делаете?
Они думают слово там «лошадь». Вот они сидят, думают слово «лошадь». Я читаю, конечно, я читаю все, что у меня есть под руками. Я вообще не могу как бы без информации проживать. Я читаю все газеты, которые есть, все книги. И это и есть эмоциональная как бы загрузка. Ты, чтобы решить проблемы, не надо о ней думать. Она разрешится, чем больше ты имеешь эмоций, чем больше ты имеешь знаний, чем больше ты имеешь возможности, инструментария внутреннего, духовного, интеллектуального для разрешения, она разрешится сама внутри себя. Она не в процессе твоего мышления, ты не в что, где, когда живешь. Не надо ничего думать. У тебя жизнь для этого есть, она тебе сама будет выправлять все твои проблемы.
Вы сказали как-то, что на первый свой роман вы не то чтобы написали, ну уж совсем случайно, да, но вот решили так вот себя попробовать и говорите о том, что если бы тогда он провалился, а у вас была история такого звездного мальчика, то есть у вас все это пошло на взлет, и, по-моему, еще пика какого-то этого взлета вы не достигли.
Мальчику было 30 лет все-таки.
Ну, поэтому, да. В общем, да. И вы сказали о том, что если бы тогда этот роман провалился, вы больше бы ничего не написали. А как же, опять же, утверждение о том, что писать нужно лишь в том случае, если ты не можешь не писать?
Ну, тоже
какая-то... Ну, вот вы говорите, могу писать, могу не писать.
Очередная мифология.
Мифология, конечно,
да. Но есть много писателей очень плохих, которые не могут не писать, и пишут, и пишут, и пишут. А есть очень много хороших, которые пишут время от времени. А зачастую даже руководствуясь материальными побуждениями. Вот им нужно заработать. И они делают... Вот, допустим, роман «Игрок», один из лучших романов Достоевского, ему срочно нужно было отдать долги, он его за месяц написал. И ничего не говорил, что у него вдохновение. Там вдохновение, оно, конечно, возникает иногда, когда ты пишешь, у тебя начинает получаться. Но то, что вот ходил Достоевский, он просто играл, да проигрался до такой степени, что нужно было написать роман, и он взял первую тему, которая была ему понятна, и тут же его за месяц написал, получил деньги.
А у вас так
бывало?
У вас четверо детей, их нужно кормить. Бывало ли такое, когда вы понимали, что срочно необходимо сделать некий продукт, а для того, чтобы получить гонорар?
Да. Я с прозой так не делаю. Но я могу, конечно, колонку какую-то журналистскую написать за 15 минут и заработать там какую-то сумму. А так, я же веду программы на телевидении, провожу концерты, встречи. Я могу сесть вот на поезд, поехать, выступить в 5 городах, что-то там заработать. То есть я серьезно к этому отношусь. Это не значит, что я к этому отношусь несерьезно. Я отношусь к написанному мной слову крайне серьезно, и поэтому я никогда их попусту не бросаю. Но заработать я могу другим способом.
Каким-нибудь. У вас немыслимое количество встреч с читателями, интервью всевозможных. Вы сами говорите о том, что, ну, разумеется, разумеется, это часть вашей работы, вы к этому относитесь как к работе, но не бывает ли у вас приступов социопатии, социофобии, когда вы понимаете, что, черт возьми, я уже вас видеть не могу, всех этих людей, которые об одном и том же меня спрашивают в каждом городе.
Никогда такого не бывает. Нет, ни разу в жизни я не испытывал даже малейшего раздражения по поводу вот там людей, которые приходят. Как Иван Охлобыстин сказал по этому поводу недавно, он говорит, это же мои работодатели. Я к ним с огромным уважением отношусь. Я испытываю даже не фобию, но некоторую усталость иногда от самого себя, когда вот мне задают вопрос какой-то очень серьезный, я очень серьезно начинаю на него отвечать. Я думаю, так ловишься на мысли, ну, какой ты имеешь, по сути, моральное право, если это люди, там, половина зала, там, старше тебя по возрасту, ты им сидишь, объясняешь какие-то там вещи. Но спросили, я вынужден, ну, вынужден говорить. Я же не могу сказать, что я не буду, мне стыдно на этот вопрос отвечать, или я не настолько, там, умный. Тогда они еще не будут меня слушать вообще, зачем тогда они пришли, да? Они скажут, нет, мы тебя спросили, ты отвечай. И я отвечаю, думаю, как ты мне надоел, Захар Прилепин, со своим умничанием, уже достал ты меня.
От людей не устаете, от себя иногда.
От себя бывает иногда, да.
Какие человеческие слабости, на ваш взгляд, заслуживают снисхождения? Есть то, что
в определенных обстоятельствах все заслуживает снисхождения, и прощать, конечно, нужно все. Ну, вот то, что человек в силах простить, надо прощать, и прощать быстро. То, что не в силах, тогда так или иначе разбирается со всем этим. Поэтому надо прощать, неизбежно придется прощать.
А какие, не знаю.
Все можно прощать.
Себе что-то прощаете или вы строго к себе относитесь, взыскательно?
Строго относился, я бы тут не сидел. Стараюсь прощать, но
Захар,
стараюсь не думать.
Скажите, пожалуйста, что для вас есть предательство? Вот как я себе это понимаю? По-моему, предательство – это лишь в том случае, когда ты оставляешь человека в ситуации, ну, которая угрожает его жизни, здоровью и так далее. А вот если, ну, скажем, некий ваш товарищ, с которым вы прошли большой жизненный путь и разделяли убеждения, да, в процессе жизни у него появились иные взгляды, и он больше не является вашим товарищем. Это предательство?
Да нет, не предательство. Это просто, ну, это моя непрозорливость. Потому что, ну, вот, если вы об мне говорите, а вы меня спрашиваете, да, то, конечно, я там позицию по трагедии на Донбассе, я, конечно, мог ее понять и предсказать. И там у Димы Быкова, и у Мити Глуховского, у моих приятелей в прошлом. Но она была, на самом деле, прозрачна и понятна. Но мне хотелось как-то вот обманываться. Хотелось себя обмануть. Ну, я дообманывался и как бы дожил до того момента, что пришлось эти отношения разрывать. Хотя их можно было сразу их не иметь просто, вот и все.
Прозвучало слово сейчас у вас «прозорливость», и как-то я обращаю внимание на то, что для вас тем весомее и важнее человек, и тем с большей готовностью вы за ним признаете, ну, некие даже вкрапления гениальности, чем больше у этого человека как раз прозорливость и способность что-то предугадать, предсказать, как будут развиваться события. А так ли это? Верно ли мое ощущение?
Да нет, ну, конечно, любой человек, который предсказывает
какие-то вот
события
вас
наперед, это не значит, что он ткнул пальцем и попал. Это значит совмещение политических, идеологических, эстетических, психологических и прочих качеств внутри есть, что он может вдруг взять и сложить ситуацию, сказать, что будет вот так. Да? Значит, у него в голове все очень ровно уложено. Конечно, к таким людям отношусь с интересом, и их очень мало. В основном люди ошибаются, и потом делают вид, что ошибки их никто не заметил. Таких людей большинство.
Успею задать последний вопрос. Он очень личный. Пыталась где-то его вот чуть ранее в беседе вернуть, но вот как сложилось так. Вот это все пора валить. Вы говорите о том, что это ублюдство, люди, которые так говорят, вот вы расцениваете это вот так. Сейчас у вас уже очень взрослый, старший ребенок. И если случится такая ситуация, когда он придет и скажет, что, уважаемые родители, все, вот пора валить, я не готов жить в этой стране. Что вы ответите?
Да, ну это ситуативно. Если придется, скажешь, скажу, вали отсюда, чтобы тебя больше не видел, вот и все, что я скажу. Но он, в любом случае, он скажет это...
Плюните в спину?
Да почему плюну в спину? Да дело не в этом. Любой человек имеет право на перемещение в географии, в пространстве. Да, и люди могут поехать пожить там, поработать, даже могут переехать совсем в другую страну. Я говорю только о тех людях, которые делают вот это высказывание как бы публичным правилом. Вот они должны всем обязательно сказать, что пора валить из этой страны.
Здесь и при этом ведь не валят,
миллионы людей погибли в этой стране за то, чтобы сохранить эту географию, чтобы ты вот тут родился. И ты хочешь тут про это рассказываешь. Да надо и вали, как бы никто тебе... В этом смысле все люди свободны. Всем ради бога, до свидания. Я от своих детей этого не ожидаю. Сын у меня старший, абсолютно патриотичный человек. Но он может поехать поучиться в Германию, и я в этом... Или во Францию. Никаких проблем я в этом не вижу совершенно. Поедет, отучится, вернется. Все нормально.
Я страшно сожалею, но и я должна сказать до свидания. Сказать до свидания нашему гостю. Сегодня у нас в гостях был Захар Прилепин. Я я вас благодарю, мне было с вами очень интересно, и действительно сожалею, что приходится вас отпускать. Ну и уж примите наше приглашение, будете в Иркутске, приходить к нам в гости.
Спасибо, Наташа.
Благодарю
мне тоже было
вас.
С вами очень интересно. Спасибо.
Спасибо.